С этой точки зрения, как бы, взаимозависимости были кайфовые. То есть то, что они рушатся, это плохо. Я вам гарантию, что любой технический директор любой IT-компании в России, он прекрасно понимает, что, ну, то есть это очевидная, там, труднокопируемая интеллектуальная собственность, mm-hmm. что это зависимость, что она быстро не догоняется. И много толковых специалистов, которых можно купить за деньги, но если у них нет у искры вот этой, типа, я хочу это сделать, прям вот надо гореть этим. Люди, никто не пойдет, это вопрос сейчас про кадры, не пойдут за наемником. За наемником пойдут наемники. Но сейчас надо просто, опять же, вот есть шанс. То есть сейчас или никогда. Надо просто посмотреть и перестать замалчивать какие-то вещи, сказать, что ну, здесь были неправы, вывод надо сделать.
Ну, вроде начали.
Если бы я завтра решал, вот я был бы государством, решал эту задачу, я бы решал ее по-другому. Почему? Потому что подход, при котором мы потратили на тебя деньги, вырастили, а потом ты 5 лет что-то делаешь, но фактор измерения – время, а не результат. Спорно.
Дорогие друзья, зрители канала «Верным курсом», мы приветствуем вас и продолжаем разговор о российской экономике в новых условиях. Наверное, так будет правильнее обозначить тему нашего разговора с Евгением Черешневым, которого мы уже как нашего такого доброго знакомого очень ценим и уважаем. Представлю как гендиректора компании «Немо Инжиниринг». И, соответственно, про IT-сектор в быстро меняющейся реальности и хотелось поговорить сегодня. А с кем называется, как не с Евгением об этом поговорить? В общем-то, несколько тем для обсуждения глобальных, которые, я думаю, всем очевидны. Это и технологический вопрос, вопрос нашей технологической независимости и потребностей наших. Конечно, кадровый вопрос и вопрос того, как уже существующие, ну, по нашим меркам, гиганты отрасли будут в новой реальности жить. Темы неисчерпаемые, но мы попробуем какие-то реперные точки здесь поставить. Как вы думаете, значит, все, ну, это данность. Мы не обсуждаем политику, мы не обсуждаем, кто как к этому относится. Мы живем в новом мире.
Да.
Он вот поделился на до и после. IT-сектор, пожалуй, наверное, самый был зависимый или один из самых зависимых от внешнего мира. В основном западного, хотя, наверное, сейчас будем дрейфовать к востоку, тоже об этом можно поговорить. Для нас это критично. Есть вещи, с которыми мы никогда не справимся. Вот есть зависимость от этого. И хоть ты тресни, будет она всегда, и для нас это фатально. Или нет таких вещей?
Да в том-то и дело, что у меня, я сразу скажу традиционно, наверное, что многим не понравится, как я буду отвечать, но как бы что поделать, всем не угодишь. История такая, что зависимость – это хорошо. Ну, то есть в современной экономике зависимость – это гарантия как раз какого-то сожительства на планете, в котором ты трижды подумаешь, прежде там что-то делать плохое. И, к сожалению, как раз самая главная проблема – это в том, что вот эти зависимости-то и рушатся. То есть это же, в принципе, если смотреть с точки зрения банальной эволюционной, есть причина, почему племя, которое там все делали одно и то же, там, начало разделяться. Этот начал делать, ковать мечи, а этот – собирать клубнику. Но есть причина, потому что специализация – там выделывать шкуры. Или, там, специализация – это очень важно, потому что лучше делать 50 лет одно, но делать очень хорошо. А потом как-то там меняться. В принципе, планета… Еще раз посмотреть на это там, немножко там, с птичьего полета, назовем это так, она как бы там, ну, очень грубо, естественно, она там поделилась, что вот есть Китай, он там все произвести может. Если там есть посмотреть на разработку технологий, она может прийти из Штатов, она может прийти из Западной Европы в основном, частично из Восточной, может из России прийти. Есть какие-то вкрапления достаточно значимые, например, есть прецеденты латиноамериканской авиации, тот же Embraer, там, ну, то есть прецеденты, там, Япония, это отдельная вообще планета, это не как бы Азия, но это и другой. То есть есть какой-то, то есть никто не пытался там делать 23 копии компании Intel, то есть никто не пытался. Есть причина, почему, потому что очень технологично дорого, адский геморрой, и нету мозгов банально столько, чтобы это все делать. И все немножко как бы обменивались. То есть многие не знают, но, например, насколько я знаю, тоже оборудование для производства процессоров, оно производится в Европе, там, по-моему, в Голландии, если не ошибаюсь, и больше никто не умеет. Но потому что это на уровне атомарном идет уже создание этих транзисторов, там 0,7 нанометров, уже там больше некуда. Там Ричард Фейман где-то в гробу сейчас переворачивается, потому что он просто, я думаю, не ожидал,
не представлял,
что это все действительно все сбудется. И с этой точки зрения, как бы, взаимозависимости были кайфовые. То есть то, что они рушатся, это плохо. Но опять же, кто-то должен быть оптимистом. Ну, то есть можно сейчас кричать, что мы все погибнем, IT-индустрия разрушена. Да не совсем. Но любой, как бы это банально ни звучало, любой кризис, любой стресс – это эволюционный способ тебя проверить на прочность. Ты либо умираешь, либо идешь дальше, но в разы более совершенным. Это как бы такая парадигма рост вне зоны комфорта. И нам действительно надо посмотреть сейчас на многие вещи как в стране и понять, что мы хотим делать, что мы можем делать, и действительно, стоит ли, получится. Вот эти все вопросы, я слышу, что они задаются все более и более серьезно. У нас, к сожалению, мы можем отдельно там про это поговорить, есть определенная автономия, там, грубо говоря, органов власти, то есть они идут путем, который был продуман, видимо, просчитан, и не хватает коммуникации с рынком и с людьми. То есть это причем, опять же, сейчас геополитику, политику мы убираем, эмоциональный фон убираем, мы сейчас как бы уйдем вообще не туда. Но если суть вот в менеджмент взять, не хватает коммуникации и диалога. Типа, что делаем-то? Типа, где не хватает, где болит, как бы, где помочь, где не помочь, где мы не правы, там будем говорить, когда все закончится, как говорил Бодров младший, как бы правильная история.
Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда, даже если они не правы.
Но при этом для нас есть действительно хорошие знаки в том смысле, что мы поняли, я, опять же, мы, имею в виду, вот если смотреть, там, мы страна, или там, мы там группа стран, которые, там, условно говоря, как-то смотрят более-менее дружественно друг на друга до сих пор. Мы просто поняли, что есть вещи, которых можно ожидать, есть вещи, которые точно не стоит больше ожидать никогда. То есть вот в принципе совершенно очевидно, что в ближайшие 50-100 лет ни один русский... Олигарх – неправильное слово, потому что, в принципе, вот любой, кто знает экономику и историю, понимает, что это, в общем-то, период первичного накопления капитала, он был везде, там, абсолютно. Но назовем олигарха просто для понимания. То есть, вот есть вот состоятельные люди, и значимая часть западноевропейской, американской, североевропейской, австралийской недвижимости, она покупалась русскими. Там были целые компании, которые только этим занимались. Я хорошо эту тему знаю. У меня несколько друзей работают в этих компаниях. Билингва люди, как бы, они абсолютно были счастливы, как бы, наоборот, что типа, строится какая-то такая коммуникация. Там мы с женой ездили на озеро Ком на день рождения просто посмотреть, что это за озеро, о чем все говорят-то, где дача Соловьева.
Была,
да. Ну вот, и мы просто посмотрели, нам просто местный экскурсовод у нас сказал, вот там, типа, вот такой-то там пол этого
и
озера.
Все русские фамилии.
Ну, типа, ну, были. Да, российские. Российские, кстати, украинские, белорусские.
И казахские.
Ну, да. То есть, все как бы... Я уверен, что вот последствия, они, как бы это ни звучало, они, ну, такие, что люди будут смотреть, а переосмысливать вообще, типа, да. Кому можно нести... Куда надо инвестировать капитал? И с этой точки зрения есть все-таки надежда, что после первичного вот этого вот как мутной воды начнется оседание просто, ну, и понимание, что типа, а что мешает инвестировать туда, кто не выбрал путь там, не сдерживания слова. То есть, вот, например, там, ну, Россия, понятно, родной рынок должен быть приоритетом, я так считаю, но я, может быть, в меньшинстве, в большинстве я не знаю. Есть просто Дубай, то есть Эмираты, в принципе, достаточно лояльны, есть Китай, ну, там специфическая история, потому что очень много технологических решений, мы об этом еще поговорим, там, например, взять сложную базовую станцию сотовую или какую-нибудь сложную микросхему, мир так устроен, что очень многие технологии, они, ну, настолько слеплены, что это просто ядерный синтез практически на уровне интеллектуальной собственности, то вот, условно говоря, у вас базовая станция, она китайская, она вся китайская, но есть нюанс, там, допустим, у какого-нибудь Qualcomm будет патент или у Texas Instruments на какой-нибудь конкретный критичный элемент, и без этого, как бы, эта станция работать не будет в этом функционале, а, как бы, и почему, собственно, не сбывается сразу с наката на этот стой, сейчас Китай впряжется, как бы, войдет на рынок, и многие вещи закроют.
Заменит.
Но это не так просто, потому что есть понятие вторичных санкций. Китай – это большая экономика, это там, ну, не 20 миллиардов, но они паритетны примерно со Штатами. Триллионов, простите. Если измерять ВВП, они в чем-то другом. И для них это совершенно другие риски. То есть они как бы не против и не за. Они, кстати, вообще другая планета, и не надо их там сильно...
Вербовать свою веру.
Да, то есть это очень... Как бы в советское время это не очень сильно дружили, а сейчас точно как бы все про деньги. То есть либо есть выгода, либо нет выгоды. Все Сун Цзы написал, и советую всем перечитать «Искусство войны». Так вот, технологическая проблема и проблема там даже импортозамещения того же, в том, что это все в разы сложнее, чем как бы докладывалось обычно людьми, которые лояльны и не умны. Как я просто еще в прошлый раз говорил, что надо все больше брать умных и меньше лояльных. Тогда у нас что-то пойдет вперед.
Баланс тоже нужен,
безусловно. Я имею в виду, что мозги тут очень критичны. Надо понимать, как это работает. Значит, ты понимаешь решение, за которое мы будем расплачиваться в другом масштабе.
Да.
То есть потратим, условно говоря, триллион в нечто там, связанное с искусственным интеллектом и собственными микросхемами, а выяснится, что человек не понимал, о чем он говорит, и не мог оценить, собственно, почему мы сюда вложили, а сюда не вложили. Этого очень не хотелось бы. То есть, с этой точки зрения, то есть, возвращаясь к сути, прям, к ядру вопроса, у нас есть вещи, которые, они прямо оголились. То есть, телекоммуникации – это критичный объект, ну, есть понятие критическая инфраструктура, условно говоря, энергетика, вода, там, воздух, там, ну, товары первой необходимости, безопасность, информационная безопасность. Так вот, условно говоря, есть телекоммуникации. Без интернета жить невозможно.
Уже, да.
Вот, и в интернет можно войти разными способами, то есть там, можно по кабелю, можно там, через Wi-Fi, можно через мобильного оператора, но так или иначе это вход в одну и ту же сеть. И сейчас главная проблема в том, что вот именно запрет или там по-английски бан телекоммуникационного оборудования, в том числе китайского, потому что там есть элементы интеллектуальной собственности американских компаний, он привел к тому, что я вот знаю, я не могу рассказать там все детали, потому что все-таки NDA там с... Билайн у меня был подписан, но это публичная информация, что все операторы, как только началась вот эта вся штука, они просто начали выметать все запасы. Просто вот там доходило до того, что ночью ехали забирать, и кто первый привез деньги, тот и забрал. И это как бы проблема, потому что многих это как бы отрезвило, но многих в каком смысле? То есть технические специалисты, то есть CTO всех компаний, я вам гарантию, что любой технический директор любой IT-компании в России, он прекрасно понимает, что ну, то есть это очевидная, там, труднокопируемая интеллектуальная собственность, что это зависимость, что она быстро не догоняется. Но между ними и людьми, которые принимают решения, есть все-таки определенный, это вопрос, с чего я начал. Есть определенная пропасть, надо чаще говорить и друг друга слышать. Я надеюсь, что это происходит. Потому что, ну, как бы, случилось то, о чем давно предупреждали. Если у нас не будет собственных, там, условно говоря, базовых станций, оборудования для бэкапа, для копирования, для... банально там не вся кибербезопасность даже может быть закрыта, потому что есть западные игроки, типа там SAP, HP, Accenture и прочие, то есть и интеграторы, и вендоры, и все остальное. Это все очень сложно и, опять же, очень трудоемко. Люди десятки лет это изобретали. И их ценность этих продуктов, в чем, почему я такой скептик про импортозамещение вот в том виде, как его обыватель видит, что сейчас берем и сделаем такой же, только с перламутровыми пуговицами. Нет, не сделаем. Потому что самое ценное в любой компании, в любом стартапе, это не твой продукт, который ты сделал, а сколько ты совершил, наломал дров, ошибок, чтобы вообще к этому прийти. То есть это вот это бесценный, собственно, опыт, как не надо делать. А у нас его есть не везде. То есть, но при этом все, что связано с оборудованием, с железом, с производством железа, это прям самая больная точка. И тут проблема в том, что все упирается даже не в нашу возможность разработать процессор. Наверное, можем разработать, но вопрос типа, а зачем? В том смысле, что точно нужно просто догонять. То есть точно ли нужно делать еще один там, Intel, еще один Qualcomm, еще один AMD, учитывая, что сам процесс догоняния, вот именно понимание того, что там происходит, он займет ну, не менее 10 лет.
Ну, да. Тогда это два процесса. Один все-таки догоняешь, потому что тебе это нужно, просто чтобы компенсировать хотя бы на минимальном уровне, не на передовом. А второй вопрос – это боковая логика, то есть обход этой системы, возможно, заход вперед технологии.
Согласен. Это как раз очень важная штука. Единственный способ, вот если убрать всю лирику и маркетинг и прочие слоганы, единственное, чем ты можешь быть на рынке интересен, это если у тебя есть что-то, чего ни у кого нет. То есть вот вы поймите, опять же, простые примеры. Почему долгое время настолько эффективным, ну, будем считать, эффективным было сотрудничество США, Европейского космического агентства и Роскосмоса в космосе.
Потому что... У нас было что-то, что нужно им.
У нас было много чего у них нет. Сейчас осталось очень мало, чего они не воссоздали. Это к вопросу о том, что либо мы там что-то в Роскосмосе резко меняем, либо это вообще добром не закончится, если честно. И вопрос в том, что сейчас, если смотреть на железо, на процессоры, на софт, который строится на железе, там, хардкорные вещи, там, типа, ядро операционной системы, сама операционная система, там, Apple Store, аналоги, точнее, и так далее. Это все для нас вот тот самый, ну, не самообман, но мы думаем, что мы знаем, как надо сразу. Это не совсем так. То есть какие-то ошибки мы неизбежно совершим. Но, опять же, к вопросу о том, что вы правы, что есть вещи, где надо там догнать. Вот просто, условно говоря, история, при которой привычно, опять же, массовому рынку система, есть телефон, у него есть магазин, я могу там что-то поставить и работать, быстро платить, и все работает. И я там не задумываюсь, Apple Pay у меня или Яндекс.Пэй или Сберпэй. А вот эту историю надо быстро просто воссоздать.
Закрыть потребность.
Она просто, причем она объективно воссоздается достаточно... Достаточно быстро, там нет никакого, то, что называется термином rocket science, там понятные технологии, понятно, как они работают, они годами эксплуатировались. У нас очень хорошая экспертиза в кибербезопасности, там компания особенно, там Positive Technologies, который все ломает, и Касперский, который больше защищает, потому что ломать они крайне не любят, но вот как бы вот у нас и та экспертиза, и та есть. Mm-hmm. И то есть можно сделать действительно безопасную, хорошую, там, классную среду. Есть, я с большим уважением отношусь там, к Тёме Лебедеву и к студии Лебедеву, потому что они действительно понимают, что такое дизайн на уровне и теории, истории, и практики, и ну, поэтому Яндекс у нас такой симпатичный. Вот если бы, грубо говоря, они смогли поучаствовать в создании этого стора, то у нас он был бы с точки зрения пользовательского опыта действительно хороший. То есть это можно воссоздать.
То есть вот это то, что Джобс, чтобы хотелось лизнуть, они
именно
это сделают.
Они, ну, я думаю, что Тёма, да, Тёма может. То есть у нас достаточно студий дизайна в Москве, в России, в принципе, но их недостаточно, их несколько. Угу. Но у него просто настолько хорошая экспертиза и команда просто настолько, то, что я вижу по проектам, они действительно умеют не только говорить, но и там делать, и получается иногда долго, дорого и офигенно, перефразируя его собственный слоган, но они умеют. Но это все, опять же, звучит просто, но это требует сопряжения лебеди, рака и щуки уже там. Понятно, что из компании ВК начали делать наш... Ну, в каком-то
ответ
смысле...
Фейсбуку.
Ну, скорее, это такой симбиоз Байду и Алибабы, наверное. Ну, наверное. Ну, короче, непонятно, кто из этого получится пока, потому что если бы ВК могла быть идеальным продуктом, она бы им уже была. То есть сейчас это скорее все бежим и пытаемся исправить. Но дай бог, чтобы получится. Я не троллю, я просто говорю, что хорошо, давайте.
Ну, иногда нужно и троллить, потому что, когда мы говорим, скажем, о Рутюбе, и вот честно, мы туда тоже видео заливаем все наши, но ощущение такое, что проще взорвать и снести. Вот, и сделать что-то новое, потому это что есть. Это уже не исправляется.
Это, вот. Но у нас еще, видите, у нас есть ментальная такая история, это к вопросу о том, почему догонять не всегда важно. У нас реально эта проблема отсутствия опыта большинства IT-специалистов работы на управленческих позициях на Западе. То есть вот у меня есть, таких в принципе хватает на рынке, да. Кто в России остался людей. Но нас мало, и ты очень тяжело объяснять, что такое покупка интеллектуальной собственности. То есть есть YouTube, естественно, не даст никакую лицензию на свой код и так далее. Но есть очень качественные продукты, типа того же Vimeo, например, да. Которые с точки зрения того, как они сделаны, они просто кайфовые, не менее... То есть ну, они совершенно точно хорошие и не уступают тому же YouTube в куче параметров. Можно прийти и просто обсуждать как бы, вопрос лицензирования интеллектуальной собственности. Есть китайские аналоги, японские. Короче, если очень сильно захотеть, надо просто признать, что можно где-то купить экспертизу. Это будет дорого, это будет сильно дороже, чем... просто нанять команду за рубли айтишников, которые там типа сделают что-то, но оно точно будет работать. То есть это как бы очень важно. То есть можно попытаться купить эту экспертизу, а дальше ее как-то наращивать. Второй вариант – это пойти, что типа, ну, будем изобретать велосипед. Как правило, просто ничего из этого хорошего не получается, потому что, понимаете, есть причина, почему стартапов так мало выживает. Потому что инноватор подлинный, почему Маск прекрасен, почему даже тот же Безос, которого я не очень люблю, он тоже прекрасен. Почему, да все, вот любого берешь... Они прекрасны просто потому, что они могут идти от стены к стене, не теряя энтузиазма, и их никто не понимает, а им пофигу, простите.
И увлекают за собой кого-то.
И они тянут за собой людей. Это настолько редкий материал. То есть, если мы думаем, что мы можем... я назову это так. Это просто люди, которые мыслят там, такой на стыке созидатель-собственник. Угу. То есть, вот тот люди, человек вот за свой огород болеет. И он, естественно, там порвет за эти помидоры, за качество, за вкус. А есть наемник, поставили типа за зарплату, за большую, а сейчас-то умножим на 3, приходи, ты только сделай. Умножим на 10, такие случаи бывают как бы. А наемник, у него другая мотивация, он приходит делать, типа, вы мне сегодня платите, я делаю, завтра не платите, я не делаю, как бы, это другой вообще подход.
Такой цирковой слон.
Ну, именно, а так и есть, и много толковых специалистов, которых можно купить за деньги, но если у них нет искры вот этой, типа, я хочу это сделать, прям вот надо гореть этим, люди, никто не пойдет, это к вопросу сейчас про кадры, не пойдут за наемником. С наемником пойдут наемники, которые в определенный момент, если им что-то не так, они делают... Мы пошли, у нас тут другой оффер. Типа, сорян, как бы, без обид. Но да. У нас как бы другая компания, дубайская или там японская, или еще кого-то. И просто уйдут. И никакой там мультипликатор X10 их не удержит. Поэтому создание вот этих команд, которые реплицируют утраченную потенциальную инфраструктуру, она, это прям трудоемкая задача. Как бы, если кто-то смотрит и испытывает проблемы, вы хотя бы приходите поговорить, ну, как бы поможем. Ну, то есть, есть что сказать.
Да.
Но просто когда вслепую, тупо, вот, типа, поливаем деньгами, если оно случится, не случится. Это по-другому работает. Это процесс совершенно другой. Вообще абсолютно другой. И важно, помимо вот этой истории с наемниками и... собственниками понимать, что там есть предел экспертизы, действительно люди там какие-то уезжают, и их можно понять, потому что рынок перегрет. Единственная страна, которая себя худо-бедно, но обеспечивает таких специалистов, это Китай. Потому что Компартия еще, там, если не ошибаюсь, ну, не менее 50 лет назад они приняли решение, что наши вузы будут, мы даже, помните, в одном из предыдущих встреч это упоминали, да, что наши вузы должны выпускать топовых специалистов, иначе мы захлебнемся, будет зависимость. И они как бы молодцы, что теперь это работает, они пожидают планы, к ним еще и едут. Вот они как бы мультипликаторы выбирают очень осторожно. То есть вещи, которые они сами закроют, а есть там редкий специалист, который, условно говоря, понимает, как работает прямо изнутри там, тот же Яндекс, ну, они его купят за любые деньги, например. Там, потому что какая разница? В масштабах Китая $1 млрд, плюс-минус $1 млрд, вот поверьте мне, ничего вообще не решает. У них есть фонды инвестиционные, которые оперируют вот именно в таком понимании. Плюс-минус миллиард не важен. Важно, что мы получим через 100 лет. И, кстати, это очень важный момент с точки зрения...
Уметь смотреть далеко.
Да, они, ну, Компартия и строй, который они как бы построили, неправильно даже слово, эволюционировали, куда они. Многие не понимают просто, что такое Китай, потому что оценивают традиционной такой линейкой привычной, там, культура, там, что едят и так далее. Вы вдумайтесь, что им больше 5000 лет, у них нету ни христианства, ни мусульманства, там, чуть-чуть есть буддизма, и в основном на спорных территориях. Это определенный склад людей, который не менялся тысячи лет. То есть у них там даосизм,
конфуцианство,
не религия, стиль, но типа, да, ну да. И просто люди вообще по-другому живут, по-другому мыслят. Это вообще в прямом смысле другая планета. И у них единственный такой ощущение строй, который мог бы случиться, это вот капиталистический коммунизм, который у них там есть. То есть мы и за деньги, и работаем, и у нас как бы большое, это совокупность маленьких частных, но маленькие частные не имеют значения, то есть всегда доминирует общая цель. А поскольку они мыслят категориями там 100, 200, 300 лет вперед, ну, они пожинают плоды. Кажется, что здесь сейчас не это, это просто инвестиция была сделана давно, решение принято было десятки лет назад, просто никто его не отменял, не менял. Хотя и коррупция-то есть, и все есть, но просто как бы у них, как у самурая, хотя самурая – это другая есть культура, да, но у них нет цели, у них есть путь. Так вот, у них, кстати, к вопросу, сейчас я говорю про некопируемые вещи, что просто поговорю про Китай, это важно, потому что с точки зрения рынка у нас понятная проблема. Есть просто вещи, которые я считаю, что их практически, ну, тяжело воссоздать, те же процессоры, но при этом, почему я говорю, что очень важен параллельный трек инноваций на государственном уровне, то есть у нас должна появиться наша DARPA. То есть DARPA, для тех, кто не в курсе, это американское агентство, безусловно, с долей от Пентагона, но деньги там самые разные. Там просто немножко другая культура. Там все-таки действительно американцы не про деньги, поэтому они могут пустить кого угодно, и никто его паспорт на выезд не получит, запрет. То есть они просто молодцы в том, что DARPA занимается за большие деньги, я бюджет их актуально не помню, но это несколько миллиардов долларов в год. Они делают вот самые чумовые вещи. То есть вот до чего вообще вот ты не придешь ни в Google, ни в какой-нибудь Texas Instruments, ни в какой-нибудь Qualcomm, и не скажешь там, сделайте мне что-то, не знаю чего. А DARPA делает вот именно эти вещи. То есть это они, по сути, они сделали интернет-то. То есть если вдуматься и копнуть. Да. Это они подняли вот эта вся история с хорошей, качественной робототехникой, которую мы видим, которая действительно от робота Федора дошла до той вещи, которая безобидная для кого. До той вещи, когда они это машины, при помощи сложной сенсорики, при помощи очень высокоточного системы ориентирования внутри помещения, камер, которые просто непосредственно на устройстве, без общения с облаком, принимают решения прямо, условно, не в мозгу, это неправильно так говорить, но на микросхеме здесь и сейчас. Это просто космос. Почему сделали? Потому что им просто сказали, делайте, что хотите.
Вот деньги.
А единственный способ работать с творческими людьми – это так, типа, вот краска, как бы, что тебе еще надо? Там кисточки, вот тебе кисточки. Ты рисуй, главное. Типа, а нарисуешь, как продать, я найду. Вот такой должен быть подход. У нас как бы, а к сожалению, у нас очень многие успели на MBA поучиться, поэтому у нас сначала надо сделать 20 тысяч бизнес-планов, все это согласовать, ничего из этого не сбудется, но мы все уже потратили деньги, и как бы все, главное, все хорошие.
То есть в этом проблема Сколково и Руснана, что это, казалось бы, похоже с виду со стороны истории.
Но нет, это
вот
вообще
денег делай.
Там есть вкрапление толковых людей, ну, действительно есть, но, если честно, между DARPA и Сколково, при всем, опять же, я как бы, есть причина, почему я в России, как бы не надо считать меня там не патриотом или чего-то, но я считаю, что небо и земля. целополагание другое. И еще раз повторюсь, если вы хотите сделать что-то реально горящее, надо ставить во главе горящих людей. Когда вы ставите наемников, вы ничего не получите. То есть у той же DARPA в главе стояли ученые, которые просто, ну, интернет не придумает нормальный человек. Mm-hmm. То есть функционер, который там, условно говоря, кадровый сотрудник чего-нибудь, он просто мыслит другие, у него задачи другие.
То есть DARPA здесь скорее с атомным проектом можно сравнить.
Его сравнить с Манхэттенским проектом, когда просто великих ученых, там отбора, да, ну, ну, я больше Феймана люблю, как бы, как физика, но там просто ты куда ни копнешь, это просто... это просто аномалия эволюции. И вот они собрали по крупицам эти аномалии, понятно, что из Германии вывезли много там и так далее, но они смогли сделать вот это самое, типа, ребят, мы не понимаем даже, что вы должны сделать, но проблема вот такая. Угу. И когда ставится вот такая постановка вопроса, ресурсы вас вообще не должны трогать, делайте, вообще не имеет значения. Вот тогда что-то случается. Вы даже посмотрите, неплохо показали же это в фильме, господи, про раскол кода Энигмы, про то, как Тьюринг строил машину с Камбербэтчем.
Вылетело, да, из головы.
Ну вот, они, в принципе, понятно, что история сложнее была в реальности, но они показали суть. То есть человек просто гениальнейший в сути своей, с печальной судьбой, несмотря на то, что он столько сделал для всех. Просто, по сути, если бы он не написал письмо Черчиллю и сказал, что мне нужно вот это, сумма вот такая, может быть, больше. Не мы, то есть вы даже в фильме там постеснялись в выражениях, сказали, немыслимо просто, какие деньги, на что. А он объяснить им не может, потому что люди вокруг, они не поймут, что он хочет сказать. А ему как бы надо отдать должное Черчиллю, с большим уважением к нему отношусь, после чтения мемуаров о Второй мировой, то есть, ну, реально интересно.
Хотя, конечно, там подогнал под свою действительность некоторые обстоятельства очень сильно.
Да, да, безусловно. Как просто, когда подается там переписка, там прямая речь, я сказал, Сталин мне ответил, и мы потом похихикали вместе и написали Рузвельту, хотя там, ну, по-другому. Дело не в этом, он просто масштаб личности скорее такой, что он сказал... Даже если он все это сожжет, ничего страшного, потому что если он сделает, мы выиграем войну. Потому что он просто поверил на слово. А у нас это реально проблема сейчас в текущей ситуации. Нету времени вот это вот долго что-то там высчитывать, вымучивать, находить лояльных, поставить, чтобы человек там типа был доверенный. Все вот это его будет поляна, он чтобы за нее отвечает.
Украл, да.
Да все это ахинея. Если мы сейчас это будем продолжать по накатанной, мы просто закопаемся и ничего вообще не сделаем. А времени мало. И единственный способ, говорю, это просто на уровне государства банально пересмотреть кадровую политику. То есть надо ставить, я без шуток сейчас говорю, людей, которые, ну, для государства иногда непредсказуемы, но они сделают. Вы посмотрите даже на того же Дурова. Он почему сделал два раза? Потому что его никто не трогал.
Да?
То есть если бы сейчас ему сказали, вот почему я сейчас в скепсисе, если честно, если ему сейчас дать сказать, Паш, можешь SpaceX сделать?
Зачем?
Нет, во-первых, зачем, а во-вторых, он не сделает, потому что заказ и собственная картина, вы любого художника посмотрите, там придите, не поленитесь, ну, я не вам говорю, я вообще говорю, придите, например, я давеча был в Эрмитаже в Питере, в который раз, ну, и поражаешь просто, ну, смотришь на какой-нибудь там Филонова или, да неважно, просто человек, который пишет, вот, он не может этого не делать, это ничего не имеет общего с коммерческой живописью.
Хотя, должен сказать фразу Юрия Петровича Любимова, и Рафаэль писал по заказу.
Бывало, но все равно как бы валидный тезис, исключение есть из всего даже. Да, Рафаэлю мы вообще все простим, потому что это Рафаэль. То есть эта история, она как бы, чтобы закончить уже там скопирование, есть вещи, которые, если есть достаточно талантливые люди, и вот этот подход, деньги, вы сейчас мне не доказываете бизнес-модель, мы другую проблему решаем. Вы можете сделать там X, Y, Z, или еще лучше, что вы можете сделать? И я вас уверяю, что если просто послушать айтишников, железячников, МФТИшников, там, выпускников хороших технических вузов, молодых или тех, кто уже поработал, особенно с западным опытом, который не против поработать, как бы, мы узнаем больше, чем ожидание, больше, чем запрос. Потому что запрос, например, там, мы хотим свой Intel, например. А придет нормальный человек, вот я вам могу ответить, что я бы сказал, не, не надо, надо просто посмотреть на то, как структурирована интеллектуальная собственность в этой теме. Она имеет, во-первых, период устаревания, во-вторых, она не вся так прямолинейно принадлежит США. Надо посмотреть, что можно взять, купить. Да, процессор будет не тысячеядерный и не такой быстрый, но работать он будет, и нам надо упороться в то, чтобы сделать именно линию по производству. Либо договориться с Китаем пока что, потому что решаем, есть тактические цели, есть стратегические. В тактике нужно здесь и сейчас. Здесь сейчас надо договариваться за любые деньги с Китаем. Да, действительно, они на этом наживутся, они не питают иллюзии, они, как бы я уже их упомянул. Угу. Они будут выжимать просто из этого все, но можно сделать производство, но на условиях эксклюзива какого-то. То есть, условно говоря, чтобы все понимали на берегу, зачем мы это делаем. Мы говорим, что временное решение будем строить, более того, помогите, деньгами поделимся. Как бы, такая формулировка. Но постепенно у нас будет там какая-то замена. Но вообще надо смотреть, а что куда-то, собственно, все эволюционирует. А если копнуть, простите, то современные процессоры для большинства задач массового рынка, они, я считаю, я знаю, что это многие в разные года говорили, но сейчас, судя по всему, действительно достаточно. То есть, если раньше компьютер надо было менять раз в полгода, то есть ты купил 386-й, и ты все уже через месяц ты уже какой-то ущербный, потому что вышел 486-й, а потом то же самое было с Pentium, Pentium 60, о боже мой, он герой, а он 100-й вышел, боже мой, опять все менять. Это был там достаточно напряженный период времени. Сейчас, в принципе, там 2-3-4 года хороший ноутбук может прожить, вообще можно не париться. Особенно там Apple-овские, потому что они с запасом многие вещи делают. И я к тому, что вот именно нету такой прям совсем прям задачи вот именно это подкопировать. Мы к этому постепенно, может быть, придем. Но есть незакрытые ниши. Вот, например, сейчас, безусловно, ленивый только не говорит про машинное обучение и искусственный интеллект. Там есть разные совершенно методологии, есть там, вообще, в принципе, это там возведенная в культ математическая статистика, да. Но есть как бы интересные нюансы и движения вперед, те же нейронные сети и комбинации нейронных сетей. Они интересны тем, что у них погрешность в вычислениях – это нормально. Ну, то есть, вот процессор там традиционный, цифровой, нули, единицы, он как бы делает четко. Вот в любую задачу ему поставьте, там, условно, рассчитать маршрут до Кеплера 413b, он все рассчитает, и, если честно, скорее всего, мы туда прилетим, был бы движок. Ну, и там все остальные решенные проблемы. Но он рассчитает. Рассчитает очень четко, там, с какой-то там 7-й цифрой после запятой, наверное. Но я вот не точно сказал. Не знаю, какая после запятой, но рассчитает точно. Для нейронных сетей, вообще, в принципе, для машинного обучения, условно говоря, распознавание лиц на камере в реальном времени или, условно говоря, идентификация по лицу, или выделение на снимке медицинском потенциально назревающей раковой опухоли. Любую задачу берете, вбрасываете, и вы поймете, что, в принципе, там, после 97% точности, ну, это все уже как бы, ну, уже круто. То есть, это вообще можно применять с 80, а дальше просто вопрос, где. Ну, то есть, если там высокоточные вещи жизни людей зависят, ну, понятно, там надо до 95 хотя бы довести. Mm-hmm. А вообще, в принципе, для кучи задач 95% плюс – это уже как бы совершенно коммерческая рабочая история. И я к чему это подвожу? Аналоговые процессоры, вот меня сейчас очень сильно интересует. Это одна из вещей, которую мы прям реально с ребятами пытаемся проработать. Потому что у тебя нету задачи сделать что-то высокоточное на нулях и единицах. Ты, условно говоря, эмулируешь нейронные связи на уровне электрозаряда в электроцепи. То есть у тебя там несколько проводов, и ты, варьируя заряд, как вот крутишь ручку. И у тебя просто там, условно говоря, какие-то связи между...
Ловишь их,
да. Да, двумя точками. Есть какое-то состояние. Это очень упрощенное описание, но в теории нейронная сеть – это как раз оно и есть. Это просто, ну, как бы в традиционном понимании, это когда у тебя есть вершина, есть первый слой, есть второй слой, и какая-то связь есть между первым и вторым в зависимости от входящих данных. Ты отдаешь какие-то выходящие. И, собственно, сейчас можно посмотреть на эти аналоговые процессы – это вообще дикость, но выглядит, что это очень перспективная на самом деле история, потому что главная проблема, одна из главных проблем современного IT – это то, что у тебя огромная зависимость от системы клиент-сервер. То есть у тебя каждая хреновина, вот все телефоны, все, что вокруг, оно все связывается, как правило, с сервером и как бы обменивается. Неважно, обновление она смотрит или просто что-то стучит там, что типа у меня какие-то ошибки, ну, как бы техническая какая-то информация. Я уже молчу, там сколько ваш браузер или Windows репортит в штаб-квартиру. Самое главное, неотключаемо причем. Но история в том, что, господи, сбился про обновление. А, да-да, про то, что это огромный трафик. Угу. То есть огромный трафик, и наши сети, они, ну, мягко говоря, там понятно, что там 70% это банально порно, и вот эти 30% там битвы, это без шуток, кстати. Там,
30%, надо уместить все остальное.
Там надо как бы, да, уместить все остальное, и очень, ну, иногда бывают перегрузы сети, и тогда сеть не бесконечна, и так далее. И сейчас надо понять, что можно с этим поделать. И история, при которой мы учим машину принимать решение, то, что называется на техническом языке на эндпойнте, здесь и сейчас. То есть, условно говоря, камера стоит на дороге, или не так, даже давай возьмем какой-нибудь банальный пример, дома в семье. Стоит дома в семье скрытая камера, и она может понять, няня, которая приходит, во-первых, это няня пришла с ребенком или не няня, или посторонний человек, и применено ли насилие или нет. И она это сделает здесь, и сервер не нужен. Она, ее можно вообще от интернета отрубить, это вот, чтобы вы поняли масштаб. И она сама будет думающей камерой, и если только что-то не так, она уже найдет способ с вами связаться, это вопрос другой, другой трафик и так далее. И вот это одно из применений, которое вот сейчас, если мы разовьем, это к чему я начал, что надо быть полезным, и привел в Роскосмос 20-30 лет назад. То же самое в процессорах, то же самое в машинном обучении. Там, условно говоря, беспилотные автомобили. Вот сделал Яндекс действительно свои роверы, они красавчики просто, реально. Надо, чтобы никто их не тронул, ничто им не...
Наоборот, помогал.
Их надо вообще просто не спрашивать ничего, просто деньги давать туда и вообще не лезть, потому что люди знают, что делают. И смысл в том, что просто надо эти ниши закреплять, там быть просто лучшим до такой степени, что никто не хочет с тобой связываться. То есть, типа, блин, этих русских... Ну, условно, я не опять же...
Мне нравится формулировка.
Формулировка просто говорит, их то есть это, они должны так говорить. Они же говорят, их 10 лет потратить, чтобы копить, да, купим. А тут уже надо подумать, продавать, не продавать. Как бы я небольшой фанат Владимира Вольфовича, но после его кончины, конечно, некоторые вещи хочется цитировать. Не хватает такого оппонента и безумца в хорошем смысле, который может говорить что-то, о чем можно потом подумать. И таких ниш есть. Опять же, у нас к вопросу о том, что в стрессе надо прям копать и смотреть, уже смиряться с ценой, потому что другого варианта, наверное, нет. Ну вот возьмем даже там авиацию. Вот я сейчас точный процент забыл, к сожалению, я тут недавно для статьи находил ссылку, но там, условно говоря, на середину 80-х прошлого века Илюшин, то есть самолеты Ту, самолеты Ил и самолеты Ан, то, что был Советский Союз, mm-hmm. они занимали там что-то около, ну давайте, чтобы не соврать, больше 50%. То есть да, у меня был источник больше 50%. Mm-hmm. Ну, 50% мировой авиации – это титанические деньги.
А, мировой 50%.
Мировой. И, опять же, я чтобы не зарекаться, я вам потом
не
ссылку
суть.
Пришлю.
Да.
И если она... Ну, она вроде валидна, я проверял. То есть, большое... Давайте так, значимое значение. То есть, это там, ну, не менее 40%. И, безусловно, там 91-й год, распад, типа, а зачем вам авиация, она же ничего не есть. Ну, опять же, не про теорию заговора, а про то, что выживание было невозможно.
Ну,
экономические
это?
Причины.
Это не противоречит логике, да, процесса, так что, да. Может быть, и теория.
А может быть, и теория. Но в любом случае, был момент. Сейчас, ну, большая часть рынка, это две компании.
И мы заложники.
Все заложники. Никого эта ситуация не устраивает. При этом мы зачем-то, ну, опустим там Суперджет, потому что это вообще странный самолет, потому что он никому был не нужен в самом начале. Но сейчас надо просто, опять же, вот есть шанс. То есть сейчас или никогда. Надо просто посмотреть и перестать замалчивать какие-то вещи, сказать, что ну, здесь были неправы, вывод надо сделать.
Ну, вроде начали.
Что давайте вот здесь вот это сделаем, это и так далее. И то же самое, например, там с строительством железнодорожных составов. Есть вещи, которые мы сами делаем, но когда вы садитесь в Сапсан, вы садитесь в Siemens.
Да?
Безусловно, сейчас, наверное, Siemens подвинут в сторону китайских брендов, но опять же, что для нас-то изменится? То есть надо понимать, мы можем там... Такая страна с такой территорией, как у нас, она не имеет права, не имеет собственного высокоскоростного паровоза, который востребован везде в мире. А, ну, то есть почему его нет, это совершенно наш факап. Это как бы мы виноваты, нам разгребать.
Главное, наши технологии, потому что это всегда была наша отрасль.
А в том-то и дело, что мы можем... Вот эти вещи мы можем, и здесь действительно можно закрепиться, развиться и так далее. И я к тому, что вот этот термин «экономическая целесообразность», Она, безусловно, важна. Это очень важный параметр. Ну, безусловно, я сейчас важную оговорку делаю. Но он сейчас должен быть не единственным.
И не сиюминутным, потому что, когда мы его так оцениваем, то, конечно. Вот сейчас это невыгодно, значит, зачем вообще?
Надо посмотреть хотя бы в перспективе. Надо у китайцев поучиться этому. Посмотреть хотя бы в перспективе 50 лет. Там, куда мы хотим прийти, за счет чего, какие будут конкретные шаги, какие вилки принятия решений, где мы пострадаем, а главное, что мы хотим построить.
Вот-вот.
И тут самое смешное, что вот этого ответа я пока не слышу. Ну, я-то сам, как вы знаете, в социальных сетях, ну, в Телеграме в основном постоянно пишу там какие-то мысли, что мы хотим построить или что можем. Но будет или нет, пока не могу увидеть официальные позиции. Поэтому... ее не хватает. Но при этом, если не будет сверхпроектов вот этих вот сложных там из серии, ребят, нам надо понять, что мы можем сделать. И причем надо ставить задачу не... Нам надо построить такой же паровоз, как Siemens, там, тягач. Надо ставить задачу, вот смотрите, есть логистика, и нам надо перевозить груз из точки А в точку Б, и сейчас стоимость, сроки такие-то. А нам надо, чтобы были сроки-то и время такое. Что можно сделать? Они, может быть, ну, они это инженеры. Воистину, вот чего у нас хватает, так это инженеров толковых. Они могут придумать какой-то нестандартный ход. То есть, действительно, я верю, что, во-первых, должна быть гибридная система, безусловно. Она должна быть, не может состоять только из РЖД или только из Аэрофлота. То есть, надо смотреть на речной транспорт, на ЖД, на самолеты и искать какие-то комплементарные вещи. Ну, условно говоря, Китай... Там, в следующем году уже они хотят дроны делать, запуск, ну, то есть сделать гражданскую беспилотную авиацию. Получится или нет, вопрос там второй, наверное. Важно, что разговоры идут, значит, посмотреть точно туда стоит. Но для короткой мили, для последней мили, там, имеется в виду доставки на короткие расстояния, там, 100-200 километров, это имеет смысл посмотреть. Вполне. Сейчас совершенно точно другого уровня безопасности, там, те же дирижабли. Понятно, что когда упал...
Гинденбург,
все сказали, к чертовой матери, это вообще бред какой-то.
И на водороде ведь, кстати, работает.
Ну, понятно, что он не мог не сгореть-то, собственно. А сейчас есть масса способов построить совершенно безопасные, медленные, но безопасные способы двигаться. И я к тому, что это, ну, вопрос еще, безусловно, в нашей хорошей экспертизе, в IT. То есть, чтобы такая система гибридная работала, это в основном сильная математика. То есть, надо понимать, как это учитывать, сопрягать это и так далее. Но я уверен, что направление там развивается, просто требуется к этому, наверное, большее внимание и совмещение этого с производством, с костами на производство, потому что нужно, а, создавать рабочие места, и, б, мы возвращаемся к самому главному. У нас самая главная наша боль – это, помимо того, что мы обсудили, что часть технологий нет, но они, может быть, создаются, что кадры утекают, но, может быть, кто-то вернется, плюс за деньги многие люди работают прекрасно. И если во главе у вас собственник, он наемников найдет, это не проблема купить сейчас. И, то есть кодеров в России, в Белоруссии, и даже на Украине, и в Казахстане, а если обратиться, то еще индусы и китайцы, которые за деньги вообще все пишут. То есть можно делать быстрые там какие-то решения, но ключевая проблема – это внутренний рынок. То есть у нас сейчас там 140 примерно миллионов человек.
Официально, да.
Ну, там, да, наверное, у нас поменьше, если честно. То есть это к вопросу о том, что делать на таком, на более геополитическом уровне. То есть для того, чтобы стартапы хотели развиваться, чтобы люди хотели возвращаться, и инвесторы хотели вкладываться, вот эти три вещи, нам, ну, им нужно обеспечить хотя бы луч надежды на то, что будет хороший рынок сбыта. И его сейчас обеспечить быстро там крайне сложно. То есть, условно говоря, даже если мы сейчас примем хорошую качественную программу экспорта мозгов, ну, то есть, условно говоря, будут быстрые хорошие резидентские визы по принципу O1 американской, и это, они практически в любой стране, эти золотые визы, когда ты что-то себя представляешь, приезжай, работы, и вот тебе все, что хочешь. У нас этого пайплайна нету, но его можно быстро построить, но он быстро нам проблему не решит. То есть сейчас на уровне государства должно появиться ведомство, или это должно делегироваться одному из, в который будет заниматься построением, назовем это так, идея называется концепт «виртуальный рынок сбыта». То есть, условно, ну, как бы дарю идею. То есть у нас на 140 миллионов есть Латинская Америка, есть Эмираты, есть Китай. И, условно говоря...
Вообще большая часть мира есть.
Больше, если говоря. Так копнуть, так вот, если так копнуть, то есть вычеркиваем англосаксов, часть Европы,
ну,
и, в общем-то, все...
Миллиард.
Ну, в общем, все, в общем, да, ну, в общем-то, можно там много чего поделать. И я к чему говорю, что это должно, по сути, там, управляться из одного места не как типовая там, компания или типовое государство. Это некая виртуальная структура, которые решают очень простую боль. То есть масса там, российских компаний, российских технологий, они вообще не понимают, как масштабироваться за пределами России. Они в России-то не понимают.
Кстати, да.
Они в России-то не понимают, там, ну, условно говоря, там, кому идти в «Газпроме», чтобы сделать коммерческий пилот. Или идти там, кому в «Сибури», чтобы делать коммерческий пилот. То есть можно найти, но это экспертиза, смелость. Еще надо всех нахлебников, которые пытаются попасть и свою долю откусить, как-то отсюда отстранить. А нахлебников очень много, я по себе знаю. Как бы, это очень сложно найти путь напрямую. Так вот, в принципе, нам сейчас это задача государственной важности. Нам нужно это ведомство или эта функция в одном из ведомств. Когда ты рабочий. Говоришь, так, вот совокупно вот присоединяем еще вот эти три страны виртуально, и у нас там примерно рынок сбыта 450 миллионов. Больше 300 миллионов уже можно работать, на самом деле, можно жить. И дальше обеспечивать ровно одну вещь, чтобы компания, которая поставляет эти технологии или продукт, она вообще не чувствовала, что есть граница. Для нее как бы она развернула, неважно, локальный это стор, это поставка, отгрузил ты товар куда-то. Она просто знает, что легкость тиражирования технологии продукта или чего угодно, не знаю, там, вина. Вот мы произвели там на Кубани вино. Вот сейчас мы производим, там, условно говоря, там, есть, я беру абстрактный пример, чтобы все поняли, о чем я говорю. Вот есть винодельня, которая производит, например, 100 тысяч бутылок в год, то есть карликовая. Чтобы она начала выпускать там десятки миллионов бутылок, как это делают там большие дома, ну, надо куда-то продавать, а она как бы сама имеет ну, предел иногда, горизонт основателя, он может быть там очень ограничен. Говорит, я только в российские рестораны и хочу, меня все устраивает. Так вот, смысл в том, что должна быть возможность, как бы, чтобы кто-то постоянно курировал эту историю и говорил, слушайте, ну, у вас все, мы экспертные тесты провели, мы как бы делаем то, что называется тайный покупатель, то есть мы знаем, что у вас офигенное вино. То есть вы молодцы. Мы просто говорим, что вы продаете вот столько-то, продаете там 100 тысяч бутылок. Мы точно знаем, что вы сможете продать миллион. Вас на самом деле просто произведите. Рынок сбыта будет такой-то, такой-то, мы все обеспечим. Мы обеспечим налоговые послабления, мы обеспечим вам логистику. Все сделаем, вы только произведите. И вот эта история, когда ты понимаешь, что это реально какой-то такой внутренний рынок 2.0, она, я не говорю, что она идеальная идея, то есть она наверняка там с кучей проблем, но это шанс правильно мыслить. То есть нам надо быстро сейчас как-то стать страной из 140 миллионов, там, условно говоря, хотя бы в 500 миллионов. И за счет лояльных рынков это можно сделать.
Да-да.
И постепенно, если просто именно IT-мышление применить, появится вполне себе рабочая система, в которой бизнес произвел, сделал как бы деньги, и он как бы понимает, что он даже, может быть, локализацией не занимается. То есть, условно говоря, для тех, кто работал за рубежом, понимает, что это ну, большая проблема. Перевести на язык это еще ничего не сделать. То
Да-да.
Есть, переводится культура, контекст там и вообще. Ну, то есть, грубо говоря, ты сделал что-то, и для тебя еще обеспечивали локализацию культурную, то есть у тебя продукт правильно выглядит, правильно называется. Ну, то, чтобы не получилось «Жигули», как «Жигало», и переименовывали «Влада», но когда только уже поняли, что, в общем, есть плохая реакция и плохие продажи. Вот, в принципе, эта история, она может быть решением. И нам на это надо давить. То есть, вот если совокупно вот там, с первым вопросом закончить, то есть у нас, да, все понятно, но есть реплицируемые технологии, есть нереплицируемые, ну и не надо. Надо просто сделать что-то свое, что можно будет обменять на то, что... То есть, условно говоря, сделать свой аналоговый процессор, который просто не копируем, ты просто придешь к Qualcomm или к Intel, тебе дадут баш на баш все, что хочешь. И, собственно, производство, а чтобы было производство, нужен рынок сбыта. Поэтому вот эта вот вся комплексная история, она, в принципе, и кто-то должен заниматься. Если Минцифра этим не занимается, кто-то должен начать. Но Минцифра, насколько я понимаю, это совершенно другая задача. А вот здесь я почему говорю, что нужно какое-то новое ведомство, которое, как бы, опять же, не будет иметь то, что называется термином legacy, то есть он не будет вот этой запутанной их связи иметь, что мы обязаны и тут, и должны, и здесь мы должны согласовать и прочее. Это все нормально, это правильно, но когда делается стартап на государственном уровне, он ничем не должен отличаться от маленького стартапа. Быстрые процессы здесь сейчас сделаем, горизонт планирования 100-300 дней тактического, я имею в виду, не стратегического, то есть мы вообще мы меняемся постоянно, то есть и тогда, может быть, у нас будет шанс. И люди начнут возвращаться только талантливые люди, по моему опыту, они там готовы отказываться от денег, менять какие-то даже свои убеждения, только если имеют дело с чем-то реально нереальным. Ну, вот по-другому не скажешь.
Айтишники – это как ученые, да, современные. Я имею в виду, для ученого важнее наука, чем патриотизм. Это нормально, это во всех странах и всегда так было. И в Советском Союзе, кстати говоря, тоже.
Ну, ученые,
вот,
да.
Да, и да. Для него важнее вот это первый уровень мотивации. Для айтишников, я понимаю, то же самое. То есть, как создать им условия, потому что мало то, что они уезжают, хотя есть случаи, когда уже возвращаются, и это вот
есть,
уже...
Есть, да.
И довольно так, значительное количество таких примеров. Но чтобы не превратиться, так сказать, вот в такую, как сказать, производящую структуру просто мозгов для всего остального мира, а оно только в одну сторону, а оно только на экспорт. Надо понять, что им не хватает здесь.
Вот, а в том-то и дело, что ну, айтишники тоже неоднородный строй людей. Но,
ну, я условно так всю
массу. Ну, я понимаю. Тут просто в том-то и дело, что им действительно... Ну, вот представьте, вот есть, например, перспективное направление, ну, например... Назовем это даже вот с точки зрения IT, вот эту гибридную логистическую экосистему. Или вот то, что мы сейчас сказали, там, виртуальный рынок какой-то. Это такая задачка, которую надо еще там сильно крепко почесать репу, как это все будет делаться. Или, например, там, нашу операционку делать. Мы, кстати, тоже пытаемся, но там тоже все нетривиально, но это реально сложно. Вот этими задачами надо хотя бы, ну, либо вот просто людей брать только на это, точнее, не так, часть людей набрать только на это, а те айтишники, которые сидят и делают то, что называется там рутинный код, то есть вот они сидят и пишут какую-нибудь сложную IT-систему. И сейчас таких будет очень много, кстати, это большой риск. Тут если вы, там, условно говоря, большая большая компания, и посадили сейчас там 500 программистов воссоздавать такой-то модуль SAP-а,
угу.
Часть времени люди могут на энтузиазме, на деньгах, на золотых парашютах просуществовать, но через какое-то время они начнут просто вот делать вот так и просто смотреть. Они даже будут не заканчивать смотреть по сторонам. То есть, если завтра будет более интересно, они уйдут. Поэтому в сложных, это уже HR-проблема. У нас в стране очень мало качественных HR-директоров.
А почему они уйдут? Почему?
Они, потому что просто на более интересно. Рынок перегрет, деньги им обеспечат, задача более интересна. Сложилось, я ушел, все. И это проблема, потому что она меняется, для того, чтобы она менялась... С точки зрения восприятия непосредственно IT-специалистом, работающим на компанию в конкретном проекте, должен быть очень талантливый HR-директор, который понимает вот все, что я сейчас сказал. И он может понять, что ну, нельзя вот, там, талантливый системный архитектор или фулл-стек-инженер вот, пилит, выгорит. Надо его прямо сейчас делать ему ротацию. То есть, чтобы он, условно говоря, 20% времени проводил не на этом проекте. И в этом смысле, вот что хорошо в айтишниках, большинство из них, которые действительно востребованы и так далее, у них все хорошо с самоорганизацией. То есть, в большинстве случаев, ну, по опыту скажу, не везде, но ну, многие самоорганизованы. То есть, он понимает, как он спланирует свое время. Он тоже пишет программу. Для него календарь – это такая же в мозгу программа, что вот здесь я потрачу время на это, потом на это, потом на это. И он сможет тогда причаствовать. То есть, условно говоря, я вижу, что вот эти... То есть, перефразирую. Если сейчас строить вот такие вот воронки, в которых там я делаю только копию SAP-а, я пытаюсь сделать Android Store копию, я думаю там, а я думаю насчет там аналогов процессоров, а я там делаю там робота очень умным. Угу. Вот если это все так делать, это не самая эффективная система. Система должна быть... Мы, если действительно сейчас... Ну, принять тот факт, что мы в огромном стрессе, и действительно вопрос, ну, все серьезно, надо смотреть на гибридный формат, когда есть некие коммуникационные площадки, информационные площадки, когда люди могут обмениваться взглядами, идеями и даже кодом. Не до этого сейчас. То есть интеллектуальную собственность будем защищать, когда она появится. Сейчас надо максимально делиться, что мы сделали сегодня, потому что это других вдохновит на что-то, или они не будут тратить время на копирование того, что уже сделано и скопировано и так далее. То есть этого сейчас на самом деле не так много. Там, кроме площадок типа Хабра-Хабра и немногочисленных форумов, опять же, типа Reddit, то есть американского. То есть, ну, слава богу, его-то хоть не закрывают.
Ну, то есть это, я не понимаю, это люди не результаты, а процессы?
Многие из... Нет, почему? Многим важен результат, безусловно.
А но... что же он устанет? Ну, доделай. Вот, пожалуйста, тебе атом, ты должен сделать атомный реактор.
Но если так постановку вопроса, конечно, им будет интересно. А если ему постановку вопроса, вот 150 пачек листов бумаги, каждый пронумеруй ручкой, а потом я тебе дам еще 150 пачек, то он сидит и где-то на первой пачке он подумает, а точно я вот свою жизнь трачу на что-то? Вопрос же вот именно в этом. Uh-huh. Задача, не надо думать, что IT-задачи по созданию IT-продуктов или софтверных продуктов, они очень прям супер-мега интересные. Очень много действительно достаточно рутинно сегодня. Понятно, как делать. Просто это время, риски, информационная безопасность там и вообще со всех сторон. И многим действительно, ну, я просто вот даже по опыту работаю недавнему в крупных корпорациях, mm-hmm. скажу, что это прям проблема. То есть люди приходят, они просто садятся и понимают, что там типа IT-инфраструктура представляет из себя мозаику из там, ну, реально, там несколько десяток разных решений, которые ставились в разное время, и там и сова на глобус натянута, и деревянный конструктор с лего, и еще там какое-то жидкостное охлаждение, кто оно здесь, никто не знает, потому что оно просто не трогаем. И вот эта вся история, она есть. Или человек сажает, говорит, ну, сделай нормально, как бы, ну, вот, сделай, напиши. И он как бы садится, и это вот как в том меме, когда медведь вот с такими глазами, он начинает писать, а потом такой типа, да ну нафиг это же, я еще и крайне за это буду. Нет, идите дурачка поищите. И многие вот сидят и уходят в что-то, что интересно. Это ключевое. Если не будем создавать интересного, ну никто не удержит этих специалистов. То есть вы поймите, даже если там выездные визы, я надеюсь, ума хватит ни у кого вводить, что это полный идиотизм. Будет просто катастрофа. Но нельзя... условно говоря, насилием вдохновить.
То есть, хорошо, да. А есть другой подход, и тоже это обсуждают, потому что мы знаем, что многих умных, так сказать, даже еще детей, которые только еще поступают даже на первый курс, уже берут на карандаш крупные компании. То есть, они еще не на первом курсе, уже. Вот, соответственно, возглас там, определенных специалистов, он заключается в том, что, ну, послушайте, государство в любом случае тратит на них деньги. То есть есть некий период, когда ну, как-то надо компенсировать. То есть вы обязаны поработать после того, как вы получаете это. В каком-то смысле это справедливо звучит. И ну, в советское время это было распределение. Не просто поработать должен, но еще туда, куда тебя пошлют. А то, знаете, вы тут все будете в Москве или там, в Ленинграде, или на худой конец в Сочи. А что же будет там на Дальнем Востоке? И этот процесс должен быть вот выстроен именно хорошо. То есть мы на тебя тратим деньги, соответственно, ты тоже что-то после того, как получил за счет государства образования, обязан здесь сделать, а не просто я поехал в Грузию или в Белоруссию.
Это, кстати, очень крутой тезис, но я могу ответить на него, опять же, это мое личное мнение, не навязываю. Если бы я завтра решал, вот я был бы государством, решал эту задачу, я бы решал ее по-другому. Почему? Потому что подход, при котором мы потратили на тебя деньги, вырастили, а потом ты 5 лет что-то делаешь, но фактор измерения – время, а не результат. Спорно. Угу. То есть, чтобы ну, предложил просто вбросить люди, которые принимают решение, вот, просто рассмотрите такой вариант. Если человек заканчивает, допустим, технический вуз из какого-то списка, который говорит, ну да, это прям стратегический ассет мозгов, то можно подписать с ребятами действительно более прозрачный и более такой, я бы сказал, эволюционно востребованный документ, при котором любая интеллектуальная собственность, которая будет создана этим человеком в течение срока X, например, там 50 лет, 5-10, она будет в частичной собственности государства, и такой-то объем лицензионных отчислений или разовой, так, доли от разовой покупки будет приходить государству России. Угу. Что мы будем иметь? Вот просто приземляем этот кейс на реальную какую-нибудь ситуацию. То есть некий студент Иванов на втором курсе Бауманки или там XC какого-нибудь, он просто создает действительно какой-то интересный IT-стартап. И это должно поощряться. Это другая проблема, что у нас все-таки не поощряется... государственной инициативы, которая именно во всех вузах и школах страны приветствует вот это то, что называется модным американским словом entrepreneurship. То есть, что их там действительно дают им делать стартапы, не просто дают, а растят желание это делать, объясняют, как это работает, что не работает, что в параллели с учебой можно делать, что не наказывают за это, а наоборот, и мешает тебе, там, условно говоря, конфликтует с парой по физике, ну, не проблема, давай найдем варианты, сделай то, что тебе нужно, сколько тебе нужно времени, там, столько ты сделай, потом мы тебе там догонишь физику. Это все проще сказать, чем сделать, безусловно, но это решаемая задача, это не космос. И я считаю, что если эту историю строить, то ты просто там, на первом там, вот просто поступил человек, на первом курсе подписал с ним этот договор. И даже если он создал этот стартап, условно говоря, государство России сразу в то, что называется в каптейбле по-английски, то есть она в основном капитале компании.
Хорошо, а если мы подписали с ним договор на его проект, но у него уже предварительный контракт с условным САПом после работы, то есть он его сотрудник, а я с ним подписываю договор на условную, условную инновацию.
Крутая тема в плане, что это юридический казус который есть. То есть, условно говоря, да, его наняла другая компания, и она претендует на все плоды его интеллектуальной собственности. Но я вас уверяю, как юрист по первому образованию, что этот казус решаем. Угу. То есть, условно говоря, компания может сказать, что там условно эксклюзивная интеллектуальная собственность мне принадлежит. Если создается там случай такой-то, такой-то, или там деньги такие-то, то это все равно мы приобретаем, это нам, САПу, условному САПу принадлежит, но мы как бы учитываем, что да, вот такая специфика страны России, что 10% отдали государству России. Я вас уверяю, что если создается проект формата там, какого-нибудь Революта, который оценивается в несколько миллиардов фунтов, один только Револют бы купил бы всю студенческую программу. И я про это говорю, что вот эта история, при которой я понимаю, то есть важный нюанс, я не осуждаю человека, который предлагает после вуза обязательно поработать. Но это менталитет все-таки, который надо оставить в 20 веке. Уже да, было востребовано, да, нормально, сейчас другое время. Надо все-таки работать с функцией коммерческой. То есть мы тебя, да, обучили бесплатно или условно-бесплатно, и такая-то доля.
Просто я знаю компании, вернее, фонды, которые, значит, базируются не здесь, но работают на российские деньги. Угу. И они открыты абсолютно честно, не понимая, что в этом плохого. Правда, это было еще, как говорится, в ту эру, да, вот до того, что, значит, началось вот несколько месяцев назад. Они говорят, наша задача – помогать открывать в других странах бизнес нашим вот высокотехнологичным специалистам и компаниям. И я говорю, по-русски это означает высасывание ведь мозгов и оседание их там. Эти же компании, они же американские и израильские, они же не российские там. Нет, конечно. Конечно, они американские и израильские. И люди это говорят на голубом глазу, причем, более того, финансируют это все отдельные российские крупные корпорации. То есть фонд функционирует на деньги российской компании, а специалисты там.
Я так благодарен, что это прям приятно поговорить с умным человеком. Серьезно.
Я название просто не хочу называть.
Я просто понял примерно, про кого речь. Но, то есть вопрос нет. Смотрите, это очень важный пример. Во-первых, они молодцы. Они свою как бы задачу на уровне государства решают.
Свою-то, да.
Свою. Но, опять же, мы что, как бы... Ну, нам кто мешает быть умнее? Я больше скажу, это типовая проблема. И я ее видел, когда я прям задавал, тоже не буду называть компании, две очень крупных российских компании, очень крупных. Я говорю, а зачем у вас стартап инициатива инновационная? Она выполняется в партнерстве вот с этой компанией, и там сложно, это частично российская, частично западная, но неважно, она как бы имеет российские деньги на входе, российские стартапы, но интеллектуальная собственность, по сути, уходит. Вот реально эта схема. Я говорю, а зачем? Вам-то в этом что? Как в этом, в Покровских воротах, Савва, вам-то что с того, что я с вами жил? А он как бы отвечает, а как еще можно?
Ты... Объясни, зачем тебе нужно, чтобы я у вас жил? Тебе-то что за радость?
Экспертизы нет. То есть люди как бы, они должны что-то делать. Им все сказали, ну-ка, где инновации, где прорыв? И они как бы в итоге создают некие конструкторы, которые их убеждают, специалисты, которые приглашены за деньги, что так правильно. Ну, конечно, если ты пригласил человека из Израиля или из Штатов, или он скажет, ну, конечно, мы поможем вам отстроить все, конечно, надо вот так. Это первая проблема. Вторая проблема, даже мне этой проблемы уже достаточно, то есть отсутствует экспертиза, поэтому у нас так происходит. Но, опять же, вот смотрите, если мы... я рад, что так у нас беседа строится, что вроде сейчас какая-то картинка складывается. Да. Потому что если честно посмотреть на вопрос, почему вообще... Позыв есть у российского стартапа уехать, помимо того, что ему предлагают. Ему помогают, есть действительно фонды, которые в том числе они еще и курируются, понятно, там все так или иначе, действительно, прорывные инновации всегда, то, что называется, на карандаше. То есть, они всегда мониторятся.
На мой вопрос, а почему эта компания там, она не российская? Он говорит, так с ней никто работать не будет. Это замечательная логика. То есть, это фатализм какой-то. А так в любом случае придется все отдавать им, называется.
Это опять же, это частично правда. Ну, потому что, действительно, если ты компания из России, работать в Штатах без миграции туда... невозможно, а сейчас вообще невозможно. В Британии у меня есть тоже опыт, то есть разделение интеллектуальной собственности, да, можно там строить конструкцию, но в сухом остатке тоже нельзя. После того, что там в реальности, в которой мы живем, там вообще, в принципе, можно забыть. То есть, либо ты уезжаешь, либо ты здесь.
И отказываешься от всего, там, да. С подписями, да?
А тут вот, опять же, это так на бумаге выглядит. В реальности, во-первых, мы, как страна, короли схематоза, поэтому, собственно, с монгольского... периодов выкарабкались просто из-за такого островка. То есть, в принципе, можно всегда находить обходные какие-то маневры. Есть способы регистрации, назовем там, Киргизия, Казахстан, Армения, Грузия, Эмираты, Мексика,
хотя
любая страна.
Уже отказался из
пустынного. Многие, ну, не многие, некоторые отказываются, но всех не запретишь. То есть, всех не запретишь, всегда найдется какая-то страна, скажет, да не проблема, давайте, регистрируйтесь. Для меня ваши 5000 долларов – это деньги для бюджета страны. И можно оттуда вести дела, не отказываясь от своей интеллектуальной собственности. Просто вам, естественно, никакой консультант, который хочет вывести технологии в Штаты, он вам не скажет. У него задача прямо противоположная. Поэтому надо находить локальную экспертизу, которая поможет это структурировать. Но важный нюанс. Они же не со зла это, опять же, делают сами стартапы. Они многие хотят выйти на глобальный рынок, потому что это вообще-то единственная правильная позиция.
К стартапам вопросов нет.
А в том-то и дело. И тут мы говорим о том, что если у нас сейчас склеится вот все, что примерно мы обсуждаем, опять же, как гипотеза, как минимум, у нас есть там условный виртуальный рынок сбыта, который не 140, а там хотя бы там 350, 400, 500 миллионов. Что у нас есть максимальная помощь вместо максимального контроля. И, допустим, мы решили проблему с интеллектуальной собственностью, что нашли юридическое решение, что у нас каждый как бы действительно умный как бы, человек, он вообще, ему все равно где жить, государство от этого поймет, что она все равно имеет долю всего от этого. течение какого-то срока. Ну, предположим, пусть мы помечтали, и мы это сделали. Вот тогда как бы едьте куда хотите, как бы не проблема. Хотите туда, туда, но я все равно как государство, я там на критичные вещи буду иметь, во-первых, долю от этого, во-вторых, если это критичная интеллектуальная собственность, ну, я буду иметь копию, извините, как бы. Либо идите в платный вуз, или сразу едете учиться да? в Сорбонну, вообще никаких претензий к вам нет. Но поскольку действительно государство вкладывается, и я надеюсь, что у нас все-таки будет бесплатное образование и будет миграция в сторону его еще большей бесплатности, угу. То есть в этом смысле надо отдать Советскому Союзу, вот именно здесь надо отдать должное. Медицина и образование – это
вещи, функция государства.
Это функция государства. Я абсолютно уверен, что у меня было время и возможность соприкоснуться с западной системой образования. И на моем уровне, и на уровне ребенка, я вам скажу, что очень идеализируемые. То есть есть действительно мекки научного сообщества, там, условно говоря, какой-нибудь MIT, это действительно это просто определенная среда, или там Стэнфорд. Ну, то есть, есть причина, почему все вот так. Но многие вещи, которые я сегодня говорю, это тоже важный нюанс. Я их тоже из них переосмысливаю и говорю, можно вот это взять. Все остальное нам не нужно от них, но вот это рационально. То есть, опыт, при котором... Вы посмотрите, почему Стэнфорд, например, как университет, настолько успешен? Помимо того, что просто качественная система образования, каждый выпускник Стэнфорда – это прямо определенное сообщество. И многие из них жертвуют деньги обратно в вуз со своих очень успешных компаний,
да.
Многомиллиардных. И им вообще просто… Это просто воспитывается культурно, что ну ты как бы тебя воспитали, дали тебе все, ну и ты поделись. И это не навязывается, а это как раз культура добровольная. Условно добровольная, потому что она все-таки добровольная больше, чем назидательная. Угу. И, в принципе, если образование будет бесплатное, и вот эти вещи мы как бы сделаем, ну тогда у нас… Рынок сбыта появится, и стартап, он просто не будет стремиться сразу уйти на Запад, потому что это для него станет абстрактным понятием. То есть он скажет, ко мне какая разница. Для меня единственное, в чем я измеряюсь, это, если честно опять, это user base, то есть база клиентов и деньги. То есть насколько эффективен у меня P&L. То есть profit, losses, то есть доходы, расходы. Вот я бизнес, вот у меня две строчки. И если мне помогают забыть о границе, то есть я не должен как бизнес заниматься геополитикой. Я должен вот бизнес делать. И давайте я это буду делать, а вы за меня будете как бы это все там...
Разруливать.
Ну, разруливать. Разрушивать. Обеспечите мне рельсы, как бы. Но тогда из этого что-то склеится, тогда не будем уходить. Но это я к тому, что это действительно очень комплексная проблема, но фонды, которые действительно просто высасывают хардкорные иногда разработки, которые мы объективно отдаем еще иногда, потому что, если честно, вот у меня другого слова нет, но мы тупим. То есть люди действительно делают, например, там портативный... У меня был прям прецедент, пришли ребята, разработали мобильную рентгеновскую установку. Там не совсем я понял у них, как конкретно они это сделали, но они просто сделали что-то портативное для колена из серии «Не надо никуда ехать, мы сами к тебе приедем, чемоданчик, ногу обследовали и уехали». Сейчас такие технологии есть, насколько я знаю. Этот разговор был 15 лет назад там где-то. Я просто его запомнил надолго. Потому что я им пытался изо всех сил помочь ребятам уже тогда. Говорю, что, блин, и туда пошел, и в такой фонд, и с частными инвесторами поговорил. Говорю, ребята сделали что-то очень важное. Оно реально, ну, вы сейчас его не понимаете, но оно будет востребовано. Я почему про это вспомнил? У меня так как-то много травм было последние 2 года. Я вот сейчас там надорвал связку на ноге, и меня отвезли в клинику тут в Подмосковье. И говорю, сейчас пойдем на рентген, естественно. Я говорю, ну, куда идти-то? Говорит, а не надо, мы сейчас сами приедем. И пришел человек с мобильной установкой, вот, сканировал ровно вот, там, вот, щиколотку, да, и через минуту, ну, хорошо, 3 минуты прошло, он сказал, да все уже, как бы нормально, я вам сейчас напишу, что есть, но если коротко, там результат такой-то. Я уверен на 100%, что это наделано на оборудование, по-моему, GE, по-моему, General Electric или Philips. Ну, там, собственно, 2 основных лидера, насколько я знаю.
То есть эти ребята теперь...
Они просто... Я уверен, что их кто-то в итоге нашел. Вот кто-то из таких ребят, которые мониторят. Вот у них, кстати, способы работы с информацией правильно. Они выполняют, по сути, разведывательную функцию.
Ну, это, конечно, техническая
разведка. Они просто собирают и говорят, офигеть, что вы хотите? 100 тысяч долларов? Попросили бы 10 миллионов, я бы вам дал. А в том-то и дело, что попросили бы 10 миллионов, дал бы, а просите 100 тысяч долларов. Конечно, заберу. А потом это появляется у нас в General Electric или Philips. И я в этом-то, я много работал за рубежом, я с уважением отношусь к крупному бизнесу, потому что есть причина, почему он крупный. Они имели мозги его создать. и довести до этого состояния. Но проблема в том, что методы их работы надо понимать. И вот эта история, при которой мы действительно, если честно, ну, это мое сугубо личное мнение, мы находились в зоне комфорта, когда все можно купить, все можно заказать, нефтедоллары есть, можно, да что угодно можно купить завтра. Хочешь Теслу, вот в первый день продаж будет у тебя Тесла. Угу. Производство-то зачем строить, зачем привезем, если надо там. У нас реально некоторые ведущие, принимающие решения люди на полном серьезе в прямом эфире по Первому каналу говорили, что типа, а зачем это производить? На какой-то выставке я не помню. Не хочу просто сейчас скатываться с фамилией, а то зачем? То есть просто типа, а зачем вы это делаете? Типа, ну как, это вот интересный прибор новый. Так можно купить же в Китае. И как ты на это будешь реагировать?
Ну, то есть, ну можно.
Ну, можно, конечно. А работать, ну, рабочие места, вот это вот все там, собственное производство. Ну, это просто, ну, иногда ты даже не знаешь, за что цепляться с человеком, если он не понимает. То есть это реально... Все упирается в...
Ментальный вопрос такой, да.
Ну, просто банально в жизненный опыт. Просто если человек 100% своего времени жил в России, он отвечает за стратегические направления, и он не понимает, как работает остальной мир...
И что такое стратегическое направление?
Потому что если ты не выезжал, ты только тактикой владеешь. И максимум, что ты знаешь, это там учебники истории, которые важно знать, безусловно, но они должны определять твои решения сегодня. То есть есть сегодняшняя ситуация, что ты можешь сделать, что нет, где ты можешь быть сильным, и с тобой будет считаться... Но хочется все-таки вести диалог не с позиции ракет. Ракеты – это очень круто. Но давайте поливать деньгами машинное обучение, микропроцессоры, IT. И есть вещи, которые просто надо принять для государства, что вот мы на это тратим. Там, если честно, вот если создавать нашу DARPA, то есть надо прям, не знаю, там, на первый год 100 миллиардов минимум рублей туда аллоцировать, просто чтобы понять, куда мы, что у нас там началось. Потому что иначе никаких ответов на вопросы не будет. Если начать, типа, вы напишите план, карту проекта дорожную там, на 3, 4, 5, 10 лет, мы тогда поймем, вкладывать вас или нет. Вот можно сразу закрывать это все. Ну, потому что это превратится в типовую историю с освоением денег, а если не освоением денег, то это просто будет глупость. Ну, потому что ты не знаешь никогда, когда... То есть я уверен на 100%, что Маск, когда создавал SpaceX, это хороший пример, кстати, или Starlink, он до конца не понимал всех нюансов. Собственно, это показывается в том числе в его мемуарах. То есть он просто знал конечный путь, и он достаточно технически грамотен, чтобы понять, что к нему можно или нельзя прийти бинарно. Решаемая задача, нерешаемая. Потому что есть законы физики, против которых не попрешь. Если она решаемая, значит, это вопрос денег и времени.
И
все мы знаем, что, опять же, простите за то, что я привожу в качестве примера, но действительно, ну, нельзя не восхищаться мужиком. То есть он, когда SpaceX был на грани смерти, то есть инвестиции кончились, все. А пусков нет успешно, все, типа, хана. И что он сделал? Он просто, они собрались дружно. К вопросу о том, что люди пошли за не наемником, а, ну, любит человек космос. И он просто зарядил, собрали из старых запчастей, все пособирали, сделали ракету, она полетела. Ну, кто нам-то мешает? Ну, то есть, меня реально каждый раз вот просто прям...
Тем более у нас Роскосмос, в принципе, те же самые технологии называются.
Ну, не совсем уже,
Я имею в виду, что возможности-то, в общем, тоже немаленькие.
Ну, в том-то и дело, что для меня, я просто очень люблю космос, и поэтому очень, как бы, некоторые вещи меня прям, ну, мягко говоря, раздражают, потому что вместо того, чтобы снимать первое кино в космосе, надо просто посмотреть, опять же, на рыночную необходимость. И если взять на ту же историю с телекоммуникационным оборудованием, есть масса вещей, где Роскосмос комплементарен. Угу. То есть, условно говоря, у нас большая территория, нам нужны гибридные виды связи. Нам эти кабели прокладывать, простите, но они платиново-иридиевые выходят по стоимости. Понятно, что мы их кладем и умеем, и там есть компании типа РЖД, которые реально красавчики, то есть просто непрофильный бизнес. А РЖД реально молодцы, вот привожу пример. То есть, помимо того, что занимаются логистикой, научились прокладывать оптоволоконные кабели и сдавать их в субаренду. То есть, типа, мы не наш бизнес, но мы умеем. Угу. Поди, не круто. Просто это тоже для нашей страны не решение. Starlink доказал, что... То есть, за нас сделали то, что называется в бизнесе термином customer development. Для нас сделали разведку. Спрос есть на приоритетный трафик, там у тех же бирж есть. Военные применения есть, георазведка, просто титанический потенциал. Скоро, условно говоря, США будет знать все про наши залежи, там кадмия, платина, иридия и прочих элементов таблицы Менделеева больше, чем мы. Просто потому, что технические возможности георазведки будут совершенно другие. Они же, естественно, подходят с позиции дата-майнинга. То есть, понятно, что это спутник связи, но вообще-то там, со временем сделать группировку более насыщенной там, всякими спектроанализаторами вообще никакой проблемы нету. Плюс ты можешь это очень важно, то, чего у нас долгие годы не было. Ты же можешь сопоставлять датасеты, которые ты получаешь, условно говоря, со спутников, с тем, что дает тебе аэрофотосъемка, съемка, с тем, что ты можешь получить банально с сотовых вышек, потому что они же тоже многое могут трекать, то, что ты можешь по силе волны, ну, то есть, условно говоря, по силе сигнала, ты можешь смотреть, где находится, собственно, понятие триангуляции, оно никуда не делось. Угу. Есть разные способы определения местоположения. Многие там думают, что только GPS работает. Нет. Иногда человек в городе позиционируется относительно инфраструктуры базовых станций. Мы можем там это сопрягать. Есть метео. У нас достаточно большое количество там метеостанций и инфраструктура, там, условно говоря, понимание, что у нас с погодой, потому что для нас это действительно очень важно. Вот это все сопоставление, оно как бы приведет к тому, что, ну, Starlink, если честно, это, вот этого надо бояться. То есть для меня это компания с потенциалом, который сейчас, в моем понимании, стремится к бесконечности, потому что догнать это будет очень проблемно. И то, что должен делать Роскосмос, если ты действительно любишь космос и думаешь про бизнес, это думать не как там в Твиттере выглядеть хорошо. Прошу прощения как бы вот за такую позицию, но я считаю, что надо смотреть на рыночные применения. Вот, условно говоря, взять Starlink как концепт, понять, что нам нет смысла строить второй Starlink, это идиотизм. Mm-hmm. Ну, хотя бы потому, что не успеем, опоздаем. Можно, наверное, но зачем? Вот это как раз тот случай, что, ну, то есть никто с нашего спутника интернет-сигнал в Бостоне или в Лос-Анджелесе не будет принимать. Mm-hmm. Это тоже так же запретят. Но надо посмотреть на то, что он доказал. Ты можешь создать очень быстрый способ связи в масштабах страны, потому что для тех, кто физику подзабыл, скорость света в оптоволокне и в вакууме космоса, она отличается сильно, примерно на 40%, там 37 или 38, 40% могу сказать, плюс-минус. Угу. И получается, что ты можешь построить условную связь между, ну, сеть некую между там, Москвой и Владивостоком или Калининградом и Владивостоком, которая просто в определенных местах обеспечивает тебе очень быструю синхронизацию, как бы, и все это остается внутри страны. Я, безусловно, сильно упрощаю это все. Но ты можешь как бы смотреть на некую гибридную систему. Вот по моим данным, на момент вот сегодняшнего утра, Роскосмос ни в один из таких проектов серьезно, вот прям серьезно, чтобы создать не просто бизнес-кейс взаимодействия с компанией OneWeb, например. Uh-huh. Мегафон вроде делает, но они все равно молодцы, что они хотя бы пытаются. Я прям с уважением отношусь просто ко всем компаниям, которые пытаются. Вот конкретно этот кейс хороший. Но посмотреть на это с точки зрения там, геополитической перспективы, приоритетного трафика для бирж, для там, хитрой логистики, для георазведки, для всего остального, и просто сделать это... Вот это должно быть нацпроектом-то. Вот это должно быть нацпроектом, а не какой-то там сферический конь в вакууме. Это совершенно прикладной коммерческий проект. И я бы рад был не троллить, но когда я просто смотрю, что мы первые сняли в космосе фильм, всем, простите, пофигу, мы уже... Какая разница? Первый – это не тот тезис. Они написали,
конечно, просто это такой выхлоп из
пушки. Это не важно всем. Вот если после этого вы думаете называть, что изменится отношение страны к Роскосмосу, да нет, все, это идиотизм. Нам не важно быть первыми, мы уже были, давайте мы будем лучшими.
Сейчас некоторые забывают, что мы были первыми, вот, и говорят, что Гагарин – это украинский космонавт.
Ну, конечно, конечно. Давайте сейчас все вообще перепишем, переосмыслим. Ну, кому от этого легче будет? Ну, я считаю, кстати, это вторая проблема, что все-таки коснусь ее, наверное. То есть это... Не знаю, когда это началось. Наверное, очень давно.
Еще Википедии.
С появлением, наверное... Да, в принципе, письменности... Да какой письменности? Со времен Древней Руси, наверное. У нас, в принципе, государство не всегда очень любило говорить с народом, за исключением советского периода, когда государство говорило, но только то, что надо услышать. И это как бы, да, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, это хорошо, потому что я, вы знаете, я сначала... У меня разные были периоды отношения и к пропаганде, и к Советскому Союзу конкретно, и к религии, и ко всему остальному. Я понимаю, вот, к сожалению, наверное, или к счастью, к 42 годам, я просто все стадии пережил. Я понимаю, что ты не объяснишь 100% людей, что такое хорошо и что такое плохо, если нету саморегулирующейся идеологии, которая для большинства людей позволяет им заснуть ночью спокойно. Потому что это как бы... Что, и реальная история доказывает, что я прав. Потому что даже там, в советское время и были там, в разных странах аналогичные периоды, возьмем советское время, то это все равно не помешало быть Довлатову великим писателем. Это не помешало быть Ефремову-старшему прекрасным актером. Это не помешало нам, в принципе...
Даже младшему тоже не
сказать. Да и младшему тоже. Слышал, я надеюсь, что он сейчас подумает, да, еще, как бы, там, ну, дай бог ему здоровья, что, может быть, вернется другим человеком, если он будет хорошим актером. Я к тому, что даже в условиях типа идеологического воздействия абсолютного, там, абсолютной жести, что я родился в Советском Союзе и жил там, я помню, что не все так однозначно, если честно. Но были великие умы, и это неизбежно, потому что человек, который, условно говоря, читает качественную литературу, развивается, эволюционирует его интеллект, ну, рано или поздно ты становишься Стругацким. Ну, потому что ты можешь мыслить о чем-то.
А то и Ефремовым, но другим,
который писатель, да. И вот, в принципе, если так посмотреть даже на там, Российскую империю, то есть вот Толстой, он же велик, к удивлению, многие не читали. Вот я, кстати, вот смотрю, многие действительно не читали Толстого, хотя он в школьную программу входит, но он велик в том, что даже если почитать его роман «Воскресенье», за который его отлучили от церкви, это же тоже масштаб личности, потому что он жил в эпоху, когда религия была абсолютно неизбежным, единственным, важным. То есть быть нерелигиозным человеком был вызов.
А уж тем более бросать ей вызов.
Это все равно, что сейчас там, не знаю, подойти, просто чтобы использовать другую аналогию, прийти к Белому дому и показать голую задницу прямо в окно. С надписью какой-нибудь там, типа, неважно какой.
В любой.
В любой, да. И я к тому, что сама система, она не может подавить по-настоящему настойчивые ростки интеллекта. То есть, и более того, государство, даже если посмотреть на того же Орвала, отношение к роману у меня тоже постоянно меняется, он, в принципе, действительно описывает антиутопию, что вот так все работает, оно действительно так уже все работает. Но, насколько я понял, Большой брат-то, к сожалению, тоже был в чем-то прав, что а как-то есть идея лучше, как сделать? То есть, у кого есть идея лучше, вы предлагаете, как бы, милости просим. Вы сначала дойдите, вы сначала прочитайте, изучите, как было, какие попытки были сделать лучше и почему не получилось, и мы с вами поговорим.
Да.
Проблема в том, что у нас каждый второй, у нас сначала там все знает о вакцинах, потом о геополитике, потом о военных действиях, потом об истории. И все абсолютно эксперты, хотя никто не читал Толстого. У меня масса вопросов. Этот диалог просто не имеет никакого смысла. Я почему всегда говорил, и меня очень многие за это не любят, у меня даже некоторые друзья со мной, американцы, хотя со многими поддерживают до сих пор дружеские отношения, несмотря на вот это все, они со мной перестали общаться. Я говорю, демократия – говно. Ну, простите, демократия, она это фикция, она не существует.
Орел описывал западный мир,
да,
на секундочку,
именно,
так, если что.
Ну, просто она вообще не существует. То есть, нет понятия равенства, нет, вообще это все фикция. А зачем вы, как бы, ну, зачем мы людям это внушаем? Надо людям честно сказать, что чем больше твоя экспертиза в вопросе X, там, условно говоря, в медицине, тем больше твои шансы быть услышанным врачами. И вообще теми, кто не врачи, но слушает что-то о медицине. Если ты хорошо прокачался в физике, мы тебя обязательно выслушаем. Собственно, весь прогресс физики и химии, он строится только на том, что люди хоть что-то сделали в лаборатории. И их там уважают или не уважают. И то же самое должно быть ко всем. А история, которой я ничего не делал, ничего не читал, но у меня есть мнение, считайте со мной, оно такое же равное, как вот у доктора, как вас там, доктор, какой доктор наук, да, неважно, вы не правы. Так не может быть. То есть я к тому, что к чему я, собственно, про Орвал и про все остальное. Идеология государства хромает. То есть мы это поняли, я лично понял вот сейчас. Потому что нужна коммуникация прямая. То есть должна быть прямая двусторонняя коммуникация, не в формате подготовленных вопросов. Нужен следующий эволюционный скачок. Mm-hmm. То есть, условно говоря, если мы видим, что сейчас 1,5 миллиона, там, я не помню, сколько у Собчак, у Ксении подписчиков в Телеграме.
Я тоже не слежу, но много точно за...
Ну, у нее там, условно говоря, 1,4 точно примерно есть миллиона. И она не одна, есть, в принципе, блогеры-миллионники, и надо задать себе вопрос. Не так. То есть надо просто, в принципе, ну, иметь критическое мышление и понимать структуру процесса под названием эволюция. Если сейчас это работает, есть причины, их можно изучить, но раз люди предпочитают так коммуницировать, они вот этого ожидают, значит, надо именно это давать. И тут, к сожалению, ломается сама парадигма, потому что государство привыкло работать в формате исходящей. То есть, типа, я сказал вот это. Что вы про это думаете? Как бы, ну, это важно, конечно.
Неправильно
нас вообще растует история, потому что из вас 99% вообще не понимает, зачем я это делаю. Или что я делаю, или почему я так сказала, как государство. Но, как бы я сказала, завтра еще что-то скажу. И это как бы до поры до времени было приемлемо, но этот подход, он имеет для тех вопросов, которые мы сегодня обсуждаем, это важная оговорка. Вот только для думающих людей, для IT, для созидателей, для собственников, для тех, кто способен создать SpaceX и Tesla и там сделать... Условно говоря, сейчас все подвисли, потому что все понимают, что Facebook умрет, TikTok, скорее всего, не займет его нишу полностью. Есть ниша, нужна новая эволюционная концепция, новая социальная сеть. Она точно появится, ее можно сделать, но ее не сделает человек, которому никто не рассказывает, что происходит. Соответственно, нужно государству, по сути, я, как бы это страшно ни звучало, я важный нюанс, я люблю литературу, и Орвелла я прочитал очень рано, но я считаю, что нам нужна, не министерство правды, но нам нужна какая-то история, которая людям объясняет, тем, кто не читал столько или не знает, им все равно надо понимать, что происходит и зачем. И нельзя просто это типа по остаточному принципу. Каждый день Абсолютно. Вот просто надо, если честно, это вторая тема, но опять же я спешу на то, что вот я такой, я не как Тинькофф, но вот у меня такая тоже, я в чем-то я один, да, такой. То есть я считаю, что вот государство, коли мы в такой замес попали, нам надо переосмыслить, что такое в принципе структура вещания, потребление контента, медиа-контента и так далее. То есть все, что условно притупляет желание человека думать, оно должно в принципе перестать существовать. Я большой поклонник, повторюсь, некоторых аспектов Советского Союза, как минимум, передача «Очевидно невероятно», из-за которой из академика Капицы я стал, кем я сегодня есть. Я смотрел «Очевидно невероятно», и мне было просто... Ну, и там дальше на это накладывались. Это как гравитация. А потом что-то притягивается, что-то релевантное к этому. То есть у нас надо понять вообще, если мы выращиваем созидателей, то 99% всех сериалов, они должны уйти. Во-первых, никто не смотрит, а те, кто смотрит, и не дай бог, их захватят.
Точно не созидатели.
Да, но они точно не созидатели. Во-вторых, просто всю страну, если мы делаем, там, условно говоря, ну, какой-то качественный скачок, и мы просто хотим, условно говоря, мы меньше, денег у нас меньше, у нас много чего меньше, кроме территории и желания, у нас, в общем-то, остальные вещи не то, чтобы там... Наследие у нас великое. Но вот я к тому, что нам надо понять, что если мы не начнем кормить мозги, а мозги тоже питаются качественной информацией и качественными книгами, и качественной литературой, правильными ценностями, получим то, что есть.
И книг на обочине. Опять же, возвращаясь к Стругацким. То есть какая-то цивилизация пролетела, а это все артефакты.
Типа того. То есть, я к тому, что если не появится правильный двусторонний, прям социальной сети «Россия» называется.
Гендиректор компании NEM Engineering Евгений Черешнев был сегодня нашим гостем, надеюсь, не последний раз. А мы про все, что происходит в IT-секторе российском говорили, не только российском, особенно учитывая, что вот изменился мир, и нам нужно искать свое место в этом новом изменившемся мире. Соответственно, сделать просто правильные выводы. В поиске этих выводов будем их, соответственно, делать. Мы, наверное, с вами попрощаемся. До новых встреч. Канал «Верным курсом» работу продолжает. До свидания.